Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по книге «Первое послание к Фессалоникийцам». Преодоление испытания, связанного с праздностью и ленью.
Возьмите, пожалуйста, свои Библии и откройте 1 Фессалоникийцам, 4 глава, стих 9-12. Прежде всего, прочитаем этот отрывок. «О братолюбии же нет нужды писать к вам, ибо вы сами научены Богом любить друг друга, ибо вы так и поступаете со всеми братьями по всей Македонии. Умоляем же вас, братья, более преуспевать и усердно стараться о том, чтобы жить тихо, делать свое дело, работать своими собственными руками, как мы заповедовали вам, чтобы вы поступали благоприлично перед внешними и ни в чем не нуждались». Помимо искушений, касающихся сексуальных грехов, в Фессалоникийской церкви возникли проблемы, связанные с недостатком трудолюбия, ленью и праздностью. Откуда нам это известно? Ну, прежде всего, из прочитанного отрывка, где содержится призыв делать свое дело и работать своими собственными руками. Давайте откроем второе послание Фессалоникийцам. В третьей главе Павел уделяет этой теме достаточно большое внимание. И я понимаю, что во вступлении вы ждете какую-то историю, которая направит вас к основной теме проповеди или как-то привлечет ваше внимание. Но все же давайте прочитаем большой отрывок из второго послания Фессалоникийцам, 3 глава, стих 6-14. Я думаю, это очень важно здесь. 2 Фессалоникийцам 3:6-14. «Завещаем же вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию, которое приняли от нас. Ибо вы сами знаете, как должны вы подражать нам, ибо мы не бесчинствовали у вас, ни у кого не ели хлеба даром, но занимались трудом и работаю ночь и день, чтобы не обременить кого из вас. Не потому, что мы не имели власти, но чтобы себя самих дать вам в образец для подражания нам. Ибо когда мы были у вас, то завещали вам сие: если кто не хочет трудиться, тот и не ешь. Но слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не делают, а суетятся. Таковых увещеваем и убеждаем Господом нашим Иисусом Христом, чтобы они, работая в безмолвии, ели свой хлеб. Вы же, братья, не унывайте, делая добро. Если же кто не послушает слова нашего всем послании, того имейте на замечании и не сообщайтесь с ним, чтобы устыдить его». Итак, тема трудолюбия, борьба с праздностью и ленью – это вопросы очень-очень актуальные для фессалоникийской общины. Они поднимаются и в первом послании, и во втором. И, кстати, первое и второе послание написаны с разницей, но всего лишь в несколько месяцев. Первое послание – это 51 год от Рождества Христова, и второе послание – это конец 51-го, либо начало 52-го года. Так что тема праздной жизни проходит красной нитью через эти послания. И обратите внимание, что за эти несколько месяцев подход Павла к решению этой проблемы несколько меняется. Если в первом послании он еще призывает увещевать, вразумлять бесчинных, то во втором послании Павел уже повелевает применять к ним церковную дисциплину. Говорит: удаляйтесь от таковых, не сообщайтесь с ними. Таким образом, очевидно, что Павел от уговоров переходит к церковному взысканию, потому что на некоторых людей вразумление, слова просто не действовали. Серьезная проблема в Фессалоникийской церкви. Были люди, которые не хотели трудиться, ленились и хотели жить за счет взаимопомощи братьев и сестер во Христе, скажем так, эксплуатируя или, скажем так, спекулируя темой христианской любви. Как вы думаете, а почему такое вообще произошло? Ну, по каким причинам праздный образ жизни появился в фессалоникийской общине? Прежде всего, стоит сказать, что в греческой культуре тех дней существовало значительное пренебрежение работой, особенно работой, совершаемой своими руками. Даже сегодня некоторые люди, которые посещали Грецию, они говорят о том, что это достаточно ленивые люди. Некоторые из них имеют свои оливковые деревья, и вот они ждут урожая, за счет этого урожая живут весь год, и так сильно не проявляют трудолюбия. Греки – это не немцы. говорят люди, которые бывали в тех странах. Я думаю, что все это уходит корнями в их историю, когда греки относились к работе своими руками с пренебрежением. Если иудеи старались научить своих детей какому-то ремеслу, то греки, презирая ручной труд, ничего подобного не делали. Сегодня тоже есть такие родители, которые говорят сыну или дочери: «Ой, ничего не делай, я сама за тебя сделаю, ни к чему не прикасайся». Таким образом, они выращивают таких ленивых, нетрудолюбивых людей. В греческом обществе существовала традиция, согласно которой некоторые люди просто привыкали жить на подаяние состоятельных покровителей. Жили изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год, не работая, просто какой-то состоятельный человек им помогал, и они так существовали. Понимая все это, нетрудно себе представить, что в церковь приходили люди, которые совершенно не привыкли работать. Приходили в церковь и видели, что в церкви, оказывается, есть призыв любить друг друга, есть призыв помогать друг другу. И они просто жили за счет доброты других верующих. Добавьте к этому еще один момент. Апостол Павел учил в Фессалонике о последних днях. И они делали очень простой вывод. И они говорили: если скоро придет Христос, ну какой смысл мне сейчас начинать работу, какое-то дело свое? Ну скоро придет Христос. Ну зачем я буду себя утруждать? И они просто жили праздно, ленились, были в церкви, рассуждали о любви, вмешивались в чужие дела, но сами ничего не делали. Целая группа появилась таких людей. У них много свободного времени, они готовы посещать все церковные мероприятия. И судя по 12 стиху, такая церковная проблема стала известна даже неверующим. И неверующие видели христиан ленивыми и праздноживущими. И это, конечно же, могло дискредитировать учение Господа. И церковь должна была объяснить миру, что Христос пришел не для того, чтобы освободить своих последователей от повседневных обязанностей. Как вы думаете, насколько проблемы подобного рода актуальны для нас сегодня? Современная культура, согласитесь, это не культура дисциплинированного и самоотверженного труда. Это, скорее всего, культура развлечений, фильмов, компьютерных игр, вечеринок, корпоративов, шопинга, путешествий и тому подобного. Каждую пятницу ведущие развлекательных радиостанций говорят приблизительно следующее. Ну, наконец, закончилась эта ужасная трудовая неделя, и впереди нас ждет 2 прекрасных выходных. Работа воспринимается как неизбежное зло, которое приходится терпеть ради того, чтобы заработать средства для развлечений. И под влиянием этой культуры выросло целое поколение, которое вообще не любит труд, не привыкла к напряженной и усердной работе. Дальше представители этого поколения приходят в церковь, где проблема фессалоникийской общины в чем-то повторяется. И среди христиан все чаще и чаще слышим о людях, которые не трудятся как должно, не работают или работают совсем немного. И свою лень и праздность они прикрывают разными словами. Они уже достаточно опытны, чтобы оправдать себя. У них уже целое богословие сформировалось в разуме, целая идеология такая, которая оправдывает их праздную жизнь. Я слышал самые разные отговорки. Кто-то говорит: я не могу найти работу, хотя поиски ведутся не очень усердно. Кто-то говорит: я везде благовествую, меня за это увольняют. Хотя увольняют из-за своеволия, из-за неуместных разговоров в рабочее время и тому подобное. Ленивые христиане живут за счет родителей, родственников, друзей из церкви или просто проедают полученное наследство. И надо признать, что в евангельских церквах недостаточно наставляют относительно того, что качественный труд на своем рабочем месте есть служение Богу и мощнейшее свидетельство об учении Иисуса Христа перед неверующими. В одной из своих книг Тимоти Келлер приводит интересную цитату Дороти Сейерс: «Если в церковь ходит умелый плотник, то обычно все наставления, которые он слышит, сводятся к следующим: не напивайся и не буянь в те часы, когда ты отдыхаешь от работы. Посещай церковь по воскресеньям». А церковь должна была бы сказать ему вот что: в первую очередь, вера требует от него делать хорошие столы. Думаю, что вы встречали немало людей среди христиан, которые не понимают, что некачественный труд, лень и праздная жизнь – это грех. Они просто этого не понимают. И такое мышление оборачивается для них материальными проблемами, проблемами для их семей, для их родственников, для их церквей. И в конечном итоге все это становится поношением для имени Господнего. И сегодня мы будем говорить о том, как справиться с проблемами подобного рода, как справиться с испытанием подобного рода. Во-первых, для преодоления испытания, связанного с праздностью и ленью, преуспевайте в любви к церкви. Стих 9-10. «О братолюбии же нет нужды писать вам, ибо вы сами научены Богом любить друг друга. Ибо вы так и поступаете со всеми братьями по всей Македонии. Умоляем же вас, братья, более преуспевать». Как видно из прочитанных стихов, фессалоникийская община уже горела любовью. С момента обращения верующие были научены Богом. Павел говорит, вы уже научены Богом. Как так? Что это означает? Неужели они могли быть научены без библейских наставлений? Вот что это означает. Новая, возрожденная сущность фессалоникийских верующих уже была изначально настроена на волну братолюбия. Как новообращенного не нужно учить не богохульствовать, потому что это естественно для его природы. Злословие Христа несовместимо даже для самого молодого в вере человека. Так и любовь к членам Божьей семьи – естественное следствие спасения. Действенная любовь фессалоникийцев, гостеприимство, готовность оказать помощь нуждающимся была известна верующим Македонии. Но все же Павел призывает изобиловать любовью, проявлять ее более ярко. Почему же Павел сначала говорит «О братолюбии нет нужды вас учить», а потом все же учит, призывает изобиловать любовью? Я думаю, здесь все понятно. Потому что в момент обращения новая природа от Бога сразу же имеет настрой на любовь к братьям и сестрам во Христе. Так учит сам Бог напрямую, давая новую природу в момент возрождения. Однако дальнейший рост в любви, развитие в любви осуществляется через Слово Божие, через призывы и наставления проповедников Писания. С учетом проблемы лени и праздной жизни, данный призыв возрастать и изобиловать в любви приобретает особый смысл. Нежелающие трудиться в ожидании скорого возвращения Господа должны были посмотреть на свое поведение с точки зрения исполнения заповеди о любви к церкви. Ведь стремясь жить за счет других, используя их жертвенный труд, пользуясь их любовью, таковые поступали против любви в церкви. Истинная любовь жертвенна. Она действует в согласии со словами Христа «блаженнее давать, нежели принимать». Когда я уверовал, одним из первых молодых людей, представителей церковной молодежи, с которым я познакомился, был человек очень такой общительный, открытый, дружелюбный. И он меня часто навещал. Сначала каждую неделю, затем каждые 2-3 дня, иногда каждый день приходил. У него аппетит был хороший, он всегда не отказывался от обеда или ужина. И иногда просился переночевать, и от завтрака потом не отказывался. Я, конечно, как человек новый в церкви, не знал, правильно это или неправильно. Но раз христиане должны любить друг друга все, значит, наверное, это правильно. Сначала я был рад его дружбе, но спустя время стал задумываться о его образе жизни. И мои беспокойства подтвердились, когда я узнал, что друг мой нигде не работает, а живет лишь за счет гостеприимства верующих. Один день он может одну семью посетить, другой день другую. У него даже так спрашивали, а ты где работаешь? Он в шутку отвечал, я гостем работаю. Он везде обедает, он ужинает, если остается на ночь, то и завтракает. И вот как раз против такого злоупотребления христианской любовью выступает апостол Павел. Преуспевать в любви к церкви – это значит постараться не обременять ее своими нуждами, не лениться, не бездельничать, не жить праздно. Преуспевать в любви к церкви – это значит работать качественно и зарабатывать как можно больше, не для того, чтобы развлечь себя или своих детей еще больше, а для того, чтобы больше жертвовать на дело Господне, чтобы Евангелие распространялось, чтобы община могла поддерживать истинных тружеников на ниве Божьей, чтобы находились средства, в конце концов, для помощи тем, кто действительно находится в нужде и не по причине собственной лени, недисциплинированности или непослушания. Вот что нужно в первую очередь для преодоления испытания, связанного с праздностью и ленью. Преуспевайте в любви к церкви. Тот, кто действительно любит свою общину, никогда не станет отягощать ее по причине недостатка собственного трудолюбия. Во-вторых, для того, чтобы преодолевать испытания, связанные с праздностью и ленью, сосредоточьтесь на своей ответственности, стих 11. «И усердно стараться о том, чтобы жить тихо, делать свое дело и работать своими собственными руками, как и мы заповедовали вам». От мыслей о ближних, о церкви Павел переключает свое внимание и внимание читателей этого послания на размышление о своей личной ответственности. Для того, чтобы не жить праздно, христианину следует усердно стараться исполнять свою ответственность, действуя в трех направлениях. Первое направление, Павел говорит, жить тихо, то есть спокойно, хранить молчание, тихо. Нежелающие трудиться были взволнованы ожиданием скорой встречи с Иисусом Христом. Не работали и много говорили о любви, которую необходимо проявлять во взаимопомощи друг другу. Поэтому им следовало прекратить шумиху подобного рода, прекратить привлекать внимание к себе и своим нуждам и жить тихо. Говоря по-русски, быть в церкви ниже травы, тише воды. Второе направление – делать свое дело. Сфокусируйтесь на своей работе, а не вмешивайтесь в дела других людей. Мартин Лютер говорил, «Если мне скажут, что завтра наступит конец света, то еще сегодня я посадил бы дерево». Вот идея Павла. Да, Господь грядет, но вы делаете свое дело, будьте посвящены своему делу, делайте его качественно. Ожидание возвращения Христа не повод для того, чтобы забросить все земные дела. Третье направление – работать своими руками. Хотя мы уже отметили, что греки презирали ручной труд, считая его уделом рабов. Основная мысль Павла не в том, чтобы призвать фессалоникийцев работать только руками, заниматься ремеслом, избегая любого вида труда, например, торговли. Нет, не к этому призывает Павел, нет. Основная мысль апостола в том, чтобы верующие обеспечивали сами себя своими руками, в смысле обеспечивали себя, а не обременяли кого-то в церкви. Вместо шумного, привлекающего к себе внимание поведения и громких разговоров, христианам следует сфокусироваться на своей ответственности, работать, не вмешиваясь в чужие дела. Кстати, я хотел бы обратить ваше внимание еще на одну деталь. Вот в 5 главе, в 12 стихе Павел говорит, «Просим же вас, братья, уважать трудящихся у вас и предстоятелей ваших в Господе и вразумляющих вас». Чтобы никто не подумал, что труд церковных наставников есть безделие, Павел называет их тружениками, трудящимися, и противопоставляет их служение безделию тех, кто суетится, вмешивается в другие дела и не хочет жить тихо и не хочет работать своими руками. В-третьих, для преодоления испытания, связанного с праздностью и ленью, позаботьтесь о добром свидетельстве миру. То есть вы не только являете церкви любовь, вы не только сфокусированы на своем деле, без шума, паники, каких-то претензий на то, чтобы вам кто-то помогал. Вы также и заботитесь о том, как ваша жизнь повлияет на мир, на свидетельство церкви перед внешними. Стих 12. «Чтобы вы поступали благоприлично перед внешними и ни в чем не нуждались». Слово «внешние», думаю, понятно, указывает на тех, кто не принадлежит к церкви. Мир должен видеть христиан, обеспечивающих самих себя, удовлетворяющих свои основные потребности и ни в чем не нуждающихся. Неправильно, когда ленивый верующий просит у трудолюбивого неверующего денег взаймы или того хуже – подаяния. Комментируя 4 главу 1 послания к фессалоникийцам, Жан Кальвин отмечал, «Нет ничего более постыдного, чем праздный и никчемный человек, бесполезный для себя и других, и рожденный, кажется, только для еды и питья». В послании к Титу Павел призывает по-особому относиться к труду. «Рабов увещевай повиноваться своим господам, угождать им во всем, не прекословить, не красть, но оказывать всю добрую верность, дабы они во всем были украшением учению Спасителя нашего Бога». Тит 2:9-10. Смотрите, какая глубокая мысль здесь у апостола.
Качественный, дисциплинированный труд, послушание своему работодателю приведет к прекрасным результатам, сделает верующего украшением учению Спасителя нашего Бога. Космео, украшение, буквально означает приводить в порядок, украшать. От этого слова происходит современное слово косметика. Космео означает следующее. Порядок. И интересно, что это слово применялось, когда речь шла о ювелирных украшениях и обозначало такое расположение драгоценностей, благодаря которому их красота проявляется еще больше, в полной мере. Также это слово применяли в связи с расположением драгоценного камня в определенной оправе – броши, ожерелье, перстни, которое делает его более привлекательным. Вот о чем говорит Павел. «У вас есть прекрасное, славное учение. Если вы будете трудиться ради славы Божьей, то вы сможете стать словно как бы оправой для этого бриллианта, для этого прекрасного учения. Вы станете украшением учению Спасителя нашего Бога. Когда же ленивый, праздно живущий человек заявляет «Я христианин» и начинает поучать окружающих, происходит обратное. Он этим позорит имя Господа и дискредитирует, не украшает, а дискредитирует славное евангельское учение перед внешними. Современная культура – это культура развлечений. Вот в советское время было не так. Может быть, была другая крайность, был культ труда, но все-таки человек труда ценился высоко, об этом снимались фильмы, писались книги. Сейчас же ситуация изменилась, сейчас человек труда – это не ценно. Сейчас герои – это люди, праздно живущие, которые просто прожигают жизнь и живут лишь на поводу своих страстей в постоянном поиске развлечений. А евангельская церковь недостаточно призывает своих членов к качественному дисциплинированному труду. В результате мы видим среди христиан все больше и больше людей, совершенно не умеющих усердно трудиться. Любое дело, которое им поручишь, даже в церкви, они сделают как-то плохо, некачественно, ну так, что как будто человек не думает о том, что он делает, не болеет за это душой, делает просто механически, не желая прославить Господа. Естественно, что такие люди и во всех других делах не могут добиться ничего серьезного. Материальные проблемы, жизнь в долг, конфликты в семье, в церкви, потеря уважения близких, потеря доверия со стороны неверующих. Для того, чтобы не допустить праздной жизни, преуспевать в любви к церкви. Если вы действительно любите церковь, вы приложите максимум усилий к тому, чтобы никогда ее не обременять заботой о себе, а наоборот, как можно больше пожертвовать для дела Господнего. Сосредоточьтесь на своей ответственности. Не привлекайте внимания к своим нуждам, шумными разговорами, да и вообще к себе. Не надо говорить много о христианской любви и взаимопомощи. Нужно просто трудиться, сосредоточиться на своем деле, чтобы обеспечивать себя и не создавать трудностей своим близким. И позаботьтесь о том, что о вас скажут неверующие. Позаботьтесь о добром свидетельстве миру. Ленивый, нерадивый и праздно живущий христианин – это негативное свидетельство. Трудолюбивый, обеспечивающий себя и помогающий другим – это доброе свидетельство. Давайте будем стремиться трудиться максимально с полной отдачей, чтобы прославить Господа, чтобы у нас было понимание, что труд, наше поведение на рабочем месте – это священнодействие, это служение Богу. И Господь смотрит и небесную награду даст вам в соответствии не столько с тем, как вы, может быть, какие-то религиозные дела делали, но и в соответствии с тем, как вы выполняли свою ответственность, как вы трудились. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!